Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». В уходящем 2020 году исполнилось 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора и автора самых известных в мире опер и балетов. И сегодня вместе с нашими гостями в студии мы поговорим о творчестве и духовном пути Чайковского.
Петра Ильича, казалось бы, изучали все, кто можно, и уже написано сотни книг, у меня в коллекции около 150 книг. Но этой темы духовного пути Чайковского практически нигде нельзя найти. И когда несколько лет назад я захотел узнать побольше этой темы, то оказалось, что книг нет. И у одного нашего родственника нашлась статья Галины Степановны, написанная еще 20 лет назад. И она показалась мне настолько интересной, что мы решили с Галиной Степановной увеличить ее до книжного формата и, собственно, результат этой деятельности. К тому же книга содержит совершенно уникальные фотографии, в том числе очень редкие изображения в хорошем качестве икон семьи Чайковских. Их здесь несколько, это больше, чем в одном музее. Вот благодаря большой дружбе с музеями получилось их включить в эту книгу. И также вы увидите в ней много мест святых, которые Петр Ильич посещал. И я, конечно, много могу рассказать по этой книге, но, коль скоро у нас такой гость приехал из Клина, обратимся к Галине Степановне. Галина Степановна, во-первых, спасибо огромное, что нашли время приехать, записаться в Москву. Во-вторых, по порядку. Наверное, любой путь человека начинается с его рождения, через детство, да, через воспитание семьи. Какова здесь роль семьи? Какова краткая характеристика семьи Чайковских? Что он оттуда получил и нес с собой всю жизнь?
Ну, гении рождаются, наверное, не слишком часто. И в случае Чайковского было такое благоприятное стечение обстоятельств самых разных. И время рождения, когда отец уже был очень зрелым человеком, а матушка Александра Андреевна была еще полна молодых сил, и Чайковский был не первый ребенок в семье. Кроме того, еще замечательный момент. Очень много кровей соединилось в нем. Потому что Илья Петрович был по рождению уральцем, а предки его были полтавскими казаками, чайки. Фамилия, прозвище была дана одному из далеких предков, Емельяну, казачьему сотнику, у которого музыкальный дар проявился очень своеобразно. Он криком чаек за собой водил и пел так, что не поймешь, где он, где соловей поет. И вот один из потомков этого чайки вдруг получил фамилию Чайковский. С какой стати? Почему? А его приняли учиться в Киевскую духовную академию. И будущему священнику не пристало иметь фамилию Чайка, и его записали Петр Федоров Чайковский. Его отец Федор Афанасьевич ходил на битву под Полтаву под командованием Петра I, и, что очень симпатично, вот с другой стороны, со стороны Карла XII, на эту же битву ехал тот самый возлюбленный брат Иоганна Себастьяна Баха, на отъезд которого Бах написал «Капричо». Оно так и называлось. «Капричо на отъезд возлюбленного Баха». И вы знаете, что еще, забегая вперед, скажу. Совершенно как Бах, который писал две буквы «И» в начале каждой своей рукописи, «Иисус, помоги, Йозе, Йове», а в конце писал «Соли, Део, Глория», «Один Бог славен», так и Чайковский каждую свою рукопись последних лет начинал со слов «Господи, благослови», а завершив, писал «Конец и Богу слава».
«Если я в чем-то уверен, – писал Чайковский, – так это в том, что в своих писаниях являюсь таким, каким меня создал Бог». И каким меня сделало воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую.
А родители и Илья Петрович, и Александра Андреевна оба по образованию были петербуржцами. Замечу в скобках, что в Петербурге во всех учебных заведениях обязательным предметом была музыка. Так что всякий образованный человек, получивший образование в столице начала XIX века, был еще и хоть немножечко до музыканта.
Галина Степановна, а процитируйте, с какой целью в инженерных и военных училищах преподавалась музыка?
У Ой, какой хороший вопрос. Я очень люблю эту тему. В уставе горного корпуса, кстати, горное ведомство возглавлял Александр Васильевич Алябьев, отец композитора Александра Александровича Алябьева. Так вот, в уставе горного корпуса было сказано, что все учащиеся обязаны посещать музыкальные классы, дабы, отправляясь на службу в далекую провинцию, иметь полезный способ препровождения времени, отвлекающий от дурных влияний и праздности, кое в молодости бывает особенно губительно. Вот для этого всех учили музыке. И Илья Петрович, оказавшись главным человеком в заводском поселке Воткинске, вечера иногда проводил очень своеобразно. К нему приходили инженеры Воткинского завода со своими музыкальными инструментами. Илья Петрович играл на флейте, вокар приносил виолончель, еще был музыкант с кларнетом, еще была колесная лира. Но самое главное, у Александры Андреевны, которая получила образование в Екатерининском институте благородных девиц, был рояль-вирт. И хотя Модест Ильич в книге «Жизнь Чайковского» назовет это потом любительским бренчанием, но это была та аура, тот воздух, который звучал в доме Чайковских.
Стрела творчества Чайковского вылетает из детских лет, в которые закладывается стратегическая программа жизни.
И вот 4-летний Петруша, о чем я начала говорить, увидевший, что с Колей занимаются, со старшими детьми занимаются, а с ним нет, страшно обиделся и начал горько плакать. Александра Андреевна очень скоро разрешила ему посещать уроки, и он сделался любимцем Фани. Он оказался лучше всех. А кроме того, был еще один учитель в этом доме. Это отец Василий Блинов, который преподавал русскую словесность и закон Божий, и, вероятно, очень нестандартно, потому что отец Василий был этнографом, поэтом, к тому же еще играл на скрипке. И вот 7-летний ребенок начинает писать стихи. И первое стихотворение звучит: «О ты, великий Бог Отец, спасаешь ты меня». А второе стихотворение называется «Молитва для Господа на всю Россию». О чем думает дитя в 7-8 лет? «Господи, будь всегда-всегда над святой моей Родиной». Причем слово «святой» написано через букву «Е». Модест Ильич сохраняет детскую орфографию. «Она святая всегда была и есть, и будет для меня, и я буду верить на всю Троицу». И каждому русскому, дай мне, Господи, послушание, и каждому русскому давай столько же, сколько и мне. Я не хочу, чтобы никакой русский был в другой земле, она святая, есть и будет для меня. То есть вот таким белым стихом он, простите, что не слово в слово, прочитайте в книге, вот таким белым стихом Чайковский высказывает глубочайшие и очень серьезные для него мысли.
Эта детская небесная любовь к Богу и к Родине проявлялась иногда забавно и трогательно. Однажды гувернантка Фанни Дюрбах застала своего воспитанника за тем, что он покрывал поцелуями Россию на географической карте, а на остальные страны плевал. Замечание, что нельзя плевать на людей только за то, что они не русские, ведь и они обращаются к Богу со словами «Отче наш», да и сама Фанни из Франции, и ей обидно, он ответил, что Францию ладошкой закрыл.
В 10 лет Чайковский стал самостоятельным человеком. Иногда спрашивают, какие встречи или события произвели на Чайковского очень сильное впечатление. Мудрая Александра Андреевна, оставляя своих сыновей на самостоятельную жизнь в Петербурге, чтобы скрасить разлуку, а старшему Николушке было 12 лет, Петруше всего лишь 10, повторю еще раз, она сделала им необычный подарок. 24 августа, в день коронации, в Александринском театре всегда давалась «Жизнь за царя Глинки», известная тем, кто жил и учился в 20 веке, как опера «Иван Сусанин». И вот в пору засилия итальянской оперы на русской сцене 10-летний Чайковский впервые в жизни переступает порог оперного театра. До этого детей водили только на балетный спектакль, ну, как выводится, маленьких. Вот, и попадает, и слышит русскую музыкальную речь. «Аз есмь порождение Глинки», напишет он впоследствии. И будет признаваться в любви именно к этой опере. И удивляться, как можно было в таком возрасте, после бесцветных кадрилей и вальсов в духе 30-х годов, поставить оперу и встать этой оперой наряду с Генделем, Глюком, Бетховеном кем угодно.
Владимир Степан, но как он, Петр Ильич, называл Глинку? Так же, как и Моцарта, земные боги?
Да, конечно. Глинка – настоящий творческий гений. Заканчивает он запись в интереснейшем дневнике. Вообще-то гений знает, что он гений. И что такое гений? Когда-то в нашем понимании человек одаренный, очень талантливый. В старину говорили, гений – это ангел. Ангел-хранитель. Гении бывают добрые, гении бывают злые. Вот у Чайковского гениальное дарование как-то держало его надо всей жизнью, и гениев он чувствовал замечательно. Гениальность Моцарта он почувствовал 4-летним ребенком, когда мелодии из «Дон Жуана» слышал в исполнении всего-навсего механической оркестрины Ильи Петровича.
В 1886 году Чайковский заводит дневник. Он предупреждает, что заводит его на тот случай, если после его смерти небезынтересно будет узнать о его отношении к некоторым явлениям. Первая глава этого дневника посвящена Богу. Написана она очень смело.
Чайковский, что называется, имел право писать такие смелые вещи. И он пишет, какая бездна между Ветхим и Новым Заветом. Читаю псалмы Давида и не понимаю, почему их ставят так высоко в художественном отношении. А во-вторых, Давид вполне от мира сего. Все человечество он делит на две неравные части – праведников и грешников. К первым причисляет себя, а ко вторым – всех остальных. И праведникам, и грешникам он обещает мзду и кару, но и мзда, и кара земные. Как это не похоже на Христа, который призывал «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и еще бремя мое легко, иго мое сладкое, бремя мое легко». Все псалмы Давида – ничто в сравнении с этими простыми словами, пишет Чайковский. Не потому, что он так хочет отругать псалмопевца Давида. Нет, просто Христа он любит намного больше, чем Давида, и он для него главный герой.
В дневниках Чайковского можно найти глубокие признания. «Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего я прежде не умел. Я уже часто нахожу неизъяснимое наслаждение в том, что преклоняюсь перед неисповедимую, но несомненную для меня премудростью Божьей. Я часто со слезами молюсь Ему. Прошу Его дать мне смирение и любовь. Прошу Его простить меня и вразумить меня. А главное, мне сладко говорить Ему: Господи, да будет воля Твоя, ибо я знаю, что воля Его святая».
Только к середине дневника Чайковский начинает писать о самом главном. И как это вот накануне юбилея 250-летия Бетховена, как хорошо звучит. Чайковский ведь называл Бетховена богом Саваофом. И однажды своему любимому ученику Сергею Ивановичу Танееву он написал, что в музыке нет абсолютного совершенства, за исключением нескольких сочинений Бетховена. Но в этом дневнике Чайковский по какому-то размышлению пишет так. Бетховен был, конечно, гений, но что касается меня, я его не люблю. Преклоняюсь, присмыкаюсь. Мое отношение к нему похоже на то, которое в детстве вызывал во мне бог Саваоф. Я знал, что он создал небо, землю, он и меня создал. Но я боялся его, любви к нему нет. А люблю я Христа музыкального Моцарта и не нахожу ничего кощунственного в этом уподоблении. Он и жил почти столько же, сколько Христос. Был добр, кроток, не знал ни зависти, ни злобы. Его музыка полна недоступна божественной красоты.
Чайковский писал, что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его. В конце жизни его неудержимо влекут слова Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Чайковский мечтал воплотить это бесконечно нежное чувство божественной любви к людям в своей музыке. А на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новых встреч через неделю. До свидания.